Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 17 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Девять веков наше Отечество не знало такого притеснения христиан, какое произошло в минувшем веке. Память новомучеников почтили во всех регионах. Всех святых Уральской земли от древности до времен новомучеников 20-го столетия почтили в епархиях Екатеринбургской митрополии. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, трех вселенских учителей и святителей, величал на неделе православный мир. Теперь более подробно об этих и других событиях. 115-я годовщина подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» отмечалась 9 февраля. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил по этому случаю божественную литургию в Главном морском соборе России в честь святого Николая Чудотворца. Из Кронштадта наши коллеги с подробностями.
«Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Эти знаменитые строки посвящены именно этому русскому крейсеру «Варяг» и его отважному экипажу. Ведь 115 лет назад, когда у «Варяга» была сбита мачта и получено серьезное повреждение, вследствие которого начался пожар, русские моряки приняли героическое решение.
Решением офицеров и раненого командира было принято решение затопить крейсер. И крейсер был затоплен с поднятым Андреевским флагом. Я специально, дорогие коллеги, сегодня рассказываю об этом, потому что это должен знать каждый. Каждый моряк, каждый петербуржец.
Прошло более 100 лет с той трагедии, но время останавливается, когда речь идет о героическом подвиге русских людей.
Несколько лет тому назад из Чхона был доставлен сюда носовой флаг «Варяга». Он был вот здесь, когда еще был порушен этот собор. И мы его здесь и все встречали, принимали с гордостью. И вот такие же матросы, как вы, присутствовали на площади, и офицеры встречали этот флаг. Была торжественная служба. И, знаете, всегда берет гордость за нашу страну и за наш флот.
Подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», прославившихся в неравном бою с японской эскадрой в начало русско-японской войны, по сей день вдохновляет и придает духовных сил морякам.
И этот подвиг, который совершают воины, он входит как самое лучшее проявление нашего духа, нашего православного русского духа, который всегда проявляется в самое тяжелое время испытаний. Они всегда посылаются нам для того, чтобы мы с вами могли доказать свою верность Богу, верность Церкви и верность нашему Отечеству.
После божественной литургии в память о моряках была отслужена заупокойная лития, после чего к мемориальной доске с именами членов экипажа и «Варяга», и «Кореец» были возложены цветы.
Сонм архиереев совершил божественную литургию в Екатеринбургском храме на Крови в день собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Праздничное богослужение в этот торжественный день возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и архиерей Екатеринбургской митрополии, глава Нижнетагильской кафедры епископ Евгений и Серовской епископ Алексей.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Начало минувшего 20 века для всего мира было трагическим, ведь множество людей пало на полях сражений Первой мировой войны. Но для России это время и самых драматических событий внутри страны. После революции началась волна кровавых репрессий. Большевистская власть жестоко расправлялась с теми, кто мыслил иначе. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было множество православных – мирян, монахов, священников, архиереев, в вину которым вменялась твердая вера в Бога.
Пока мы не последуем заветам новых наших мучеников, наших исповедников, в том смысле, чтобы не принять никоим образом зло, чтобы быть на стороне Христа и правды, До тех пор мы будем продолжать находиться в подвисшем состоянии над этой бездной и пропастью. Неминуемо туда можем упасть. И, конечно, подвиг новых мучеников и исповедников сегодня обращенный к нам.
В день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершалось поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Также в этот день совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.
Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви – это тот праздник, который, конечно же, он везде сейчас совершается, имеет свой отклик. Но в Екатеринбурге здесь есть какое-то свое особое вот пронзительное звучание.
Многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии, игумены и игуменьи, наместники, настоятели монастырей, а также гости из других епархий, в том числе участники Всероссийской научно-богословской конференции, сослужили в этот праздничный день архипастырем за божественной литургией.
Относительно недавно это молитвенное празднование установлено в нашей церкви. Но на некоторое время раньше этот праздник был установлен там, где особо болезненно ощущалось разрыв с прежней Россией. Он был установлен в Русской зарубежной церкви в 1981 году. И вот сколько я себя помню в церкви, где-то полутайно мы всегда совершали это особое торжество.
18 апреля 2010 года святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл совершил великое освящение Нижнего храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
И вот сегодня, когда мы служили в этом святом храме, который был освящен несколько лет назад святейшим патриархом Московским Сия Руси Кириллом, а служили на освященном престоле, но антиминс был святого епископа Афанасия Ковровского, который почти практически свыше 30 лет находился в заключении, и в этом заключении умудрялись люди служить Божественную Евхаристию.
Уральская земля стала местом подвига многих угодников Божьих, святых царственных страстотерпцев, лапаевских мучеников и целого сонма святых, явленных и неявленных. Сегодня храм-памятник на крови является местом паломничества верующих не только из России, но и со всего мира.
В день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Его блаженству сослужили наместник Киево-Печерской обители, митрополит Вышгородский Чернобыльский Павел, председатель отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, архиепископ Бучанский Пантелеймон и духовенство монастыря. Вместе со своим архипастырем молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил прихожанам евангельскую историю о встрече Закхея Мытаря с Господом. По словам архипастыря, эта история готовит христиан к Великому посту. Как Закхей, чтобы увидеть Христа, забрался на дерево, так и каждый христианин, чтобы стать ближе к Богу, должен подняться на древо поста. Предстоятель рассказал о необходимости и задачах Великого Поста, а также напомнил всем прихожанам о мужестве новомучеников и исповедников, жизнь которых является особенно важным примером для современных христиан.
Сегодня Святая Церковь также вспоминает и молитвенно прославляет новомучеников и исповедников Церкви Русские. Это те наши братья, сестры, отцы, деды, близкие, которые пострадали за имя Божие в тяжелые времена атеистического режима, когда они мужественно шли на смерть, только чтобы сохранить верность Богу, чтобы не отречься, не отойти от своего Спасителя и Создателя. Это те люди, которые для нас являются примером, как мы должны мужественно переносить все превратности этой жизни, все искушения, скорби, которые посылаются нам особенно за нашу веру.
«Веру надо хранить, как зеницу ока», – продолжил архипастырь. «Потому что, если есть правильная вера, есть надежда на спасение. Человек может быть самым падшим, самым отъявленным грешником. Но, имея правильную веру, он может в один момент встать, покаяться и придет ко спасению. Тогда как неверующий человек не видит пути, ведущего к Богу», – завершил свою мысль митрополит Ануфрий. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. Также была вознесена молитва о упокоении душ всех, кто пострадал за веру Христову во времена безбожного гонения. В праздничный воскресный день блаженнейший митрополит Ануфрий совершил иерейскую хиротонию, а в завершении богослужения предстоятель поздравил всех прихожан с праздником, пожелал смирения, терпения, любви к Богу и ближним и благословил присутствующих.
Торжество отметила уральская земля. В день празднования собора Екатеринбургских святых и день 134-летия образования епархии в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре Уральской столицы состоялась архиерейская литургия.
Торжественное богослужение вместе с главой Екатеринбургской митрополии совершили гости из других епархий, а также архиереи Екатеринбургской митрополии. Екатеринбургская епархия была учреждена в 1885 году при императоре Александре III. И день собора ее святых – это также и день празднования подвижников, которые сугубо совершает Пермская земля, вместо трудов епископов Великопермских Петерима, Герасима и Ионы. Таким образом, поддерживается духовная связь с Пермской кафедрой, которая является родоначальницей тех епархий, которые сегодня существуют на территории Среднего Урала. Во главе с митрополитом Кириллом духовенство и паства исполнили величание всем святым в земле Екатеринбургской просиявшим.
Это образ той жизни, которую живет христианин в последующее время. И в сегодняшнее время все, кто хочет сказать и думать, что он избежит этого подвига, то он может глубоко заблуждаться. Потому что быть христианином в сегодняшнее стремительно обезбоживающее время – это тоже подвиг.
По завершении богослужения митрополит Кирилл поздравил всех с праздником и отметил, что мы сегодня должны быть объединены нашей жизнью вокруг самого Христа, пребывать в Церкви Христовой, быть вместе со своим патриархом, чтобы в этом единении сохранить ее в своем сердце, в своей жизни и вокруг нас.
И мы каждый день сегодня видим образ, как нужно стоять за веру, потому что образ владыки митрополита Ануфрия, Киевского, всей Украины, и всех верных ему епископов, священников, монахов, верных чад Церкви Христовой, которые не поддаются на неимоверно дикое давление, которое может быть похоже только на 20-30-е годы нашего времени 20-го столетия. Этот образ дает нам сегодня силы и надежду утверждать, что Церковь Христова жива не потому, что, как ее объявляют, что она напрочь связана с государством, а наоборот потому, что она связана со Христом, потому что глава Церкви Христос.
А по завершении праздничной архиерейской божественной литургии в день собора Екатеринбургских святых в Александро-Невском Новотихвинском монастыре Уральской столицы состоялся торжественный акт, посвященный 134-летию образования Екатеринбургской епархии.
В приветственном слове глава Екатеринбургской митрополии, в числе прочего, отметил благолепие действующих храмов обители, воссозданных руками сестер и ставших зримым воплощением торжества православия, возрождения веры, сохраненной новомучениками и исповедниками Церкви Русской. Правящий архиерей напутствовал священство чаще посещать святыни Екатеринбургской епархии, Новотихвинскую женскую обитель, монастырь царственных старотерпцев на Ганиной яме и храм-памятник на крови.
Дети должны жить в красоте, они должны видеть красоту. Когда они увидят богатство православия, настоящее богатство, богатство духа, которое выражено в таких замечательных строениях, во всей этой остановке, могилы игумени, обители, которые каждый крестик отдельно вырезан из камня, просто пройти, посмотреть, насладиться, утешиться. То есть нужно детей своих
На торжественном акте выступил специальный гость епархии, руководитель синодального молодежного отдела протоиерей Кирилл Сватков. В ходе выступления было объявлено, что по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла подписано распоряжение об учреждении координационного центра синодального отдела по делам молодежи в Уральском федеральном округе.
Дорогой владыка, сыновни, примите мою искреннюю благодарность и позвольте передать вам этот документ и поздравить всех нас с тем, что теперь город Екатеринбург стал флагманом в Уральском федеральном округе молодежной работы. Спасибо вам, владыка.
Митрополит Кирилл, подводя итоги торжественного акта, посвященного 134-летию Екатеринбургской епархии, обратил внимание духовенства на богослужение приближающегося Великого Поста и обозначил необходимость пастырских великопостных духовных бесед. Напутствуя участников собрания, владыка призвал ценить каждое мгновение богослужения, ибо это самое большое и нужное дело.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста почтила Православная Церковь. В День памяти вселенских учителей Церкви, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля при участии священства и студентов Тобольской духовной семинарии и православной гимназии прошло богослужение, традиционно совершаемое на древнем языке.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз». Наши зрители имели возможность побывать в духовной столице Сибири, где в ее древнем храме служба велась на греческом языке. Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст считаются покровителями богословского образования. И именно ради особого почитания этих святых служба в тобольских духовных школах совершалась на родном языке святителей. Тобольская духовная семинария имеет славную историю. В 1703 году по указу царя Петра I в Тобольске было открыто первое за Уралом учебное заведение – славяно-русская школа, преобразованная в семинарию в 1743 году. После вынужденного перерыва в эпоху советских гонений духовная школа была возрождена в 1989 году. Уже 30 лет из ее стен выходят пастыри, регенты и иконописцы, несущие свое служение во многих епархиях России и ближнего зарубежья. Одно из основных послушаний в семинарии – певческое. В духовной школе два семинарских хора. На сегодня концертный хор семинарии по достоинству является ее настоящим украшением. После богослужения митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий поздравил всех с праздником Собора Вселенских Великих Учителей, столпов церкви, которые утверждали основы веры, богослужебный устав, божественную литургию и вместе с тем своей жизнью давали пример верности Церкви Христовой.
Особо, когда мы в наше время слышим голоса, разделяющие единство церковное, нам очень важно посмотреть на этот пример трех великих святителей, которые своим подвигом жизни укрепляли единство церкви, укрепляли церковную жизнь и помогали каждому христианину едиными устами, в едином порыве любви к Богу прославлять Господа и Спасителя нашего. Будем прославлять память трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста и стараться прибегать к их богатому наследию, которое научает добродетельной жизни, жизни ко спасению.
На рубеже 11-12 веков в Константинополе разгорелся общественный спор. Речь шла о трех святителях. Сторонники каждого из них защищали и отстаивали преимущество одного святого отца церкви перед двумя другими. Тогда однажды ночью три святителя явились во сне святому Иоанну митрополиту Евхаитскому и повелели объединить их почитание в один праздник. О том, как День единства святителей стал и Днем единства прихожан Екатеринбургского храма, наш следующий сюжет.
Благослови душа моя Господа, и все внутреннее мое имя святое Его.
Сурдоперевод во время божественной литургии уже не редкость, а необходимость для многих храмов по всей России. Духовное окормление людей с нарушениями слуха выходит на первый план и здесь, в храме трех святителей.
Бог принесенных и освященных честных дарев, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Домовая церковь в честь трех святителей находится в помещении жилого дома на первом этаже. Соборная молитва здесь совершается с 2015 года. Катехизаторская деятельность прихода также сосредоточена на развитии взрослой воскресной школы для неслышащих прихожан. Сегодня они собрались на престольный праздник.
В этот день глухие, слышащие, немощные, сильные, кто поет голосом и кто молитву жестами произносит. И вот как вот во время споров, кто из святителей был велик, а кто был менее значим, вот это вот все границы стерлись, и Бог показал, что только вот единение и людей, и почитателей святителей, единение – это главное.
В день единения прихожане вспоминали и о родителях святителей, многие из которых также прославлены в сонме угодников Божьих.
Новое вот звучание праздника – это праздник не только святых, которые прославляли имя Божие, защищали православную веру, но это еще и день, когда мы можем взирать, например, святой семейной жизни и видеть, что вот благочестивая жизнь приносит добрые и святые плоды.
Обращаясь к собравшимся, владыка напомнил прихожанам, что одна из эмигрантских общин в послереволюционное время, основанная за границей, также была посвящена трем святителям и располагалась на первом этаже жилого дома.
В этом смысле мы здесь, на этой земле, эмигранты, путники, потому что наша земля, она, это земля со Христом, это Царство Небесное. И где бы мы ни жили, по хату своей, кому бы, какому бы народу мы ни принадлежали, там, где нет имени Христова, где не утверждается слово Христовой истины в обществе, там и везде пришельцы. Как в принципе любой человек пришелец на этой земле. Поэтому пусть ничего не смущает наше сердце, а будем молить Бога о том, чтобы Он принял нас в обители вечные тогда, когда наступит этот час.
Несмотря на то, что храм не имеет собственного отдельного помещения, здесь стараются сделать его удобным для слабослышащих прихожан. Так в церкви низкие царские врата, которые позволяют следить за ходом богослужения. Приход взаимодействует со Свердловским региональным отделением Всероссийского общества глухих, оказывает адресную благотворительную помощь одиноким людям преклонного возраста.
Исполнилось 40 дней с момента взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Трагедия, унесшая 39 человеческих жизней, стала для Южного Урала общей бедой. В день поминовения в Кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска была совершена архиерейская литургия.
Богослужение совершили митрополит Челябинский Миасский Григорий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий и епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Им сослужило многочисленное духовенство. В памятный день под сводами главного храма Магнитогорской епархии собрались священнослужители со всей Челябинской митрополии.
Бог не есть Бог мертвых, но живых. И реально мы с вами знаем, что эти люди живы и живут сейчас особой жизнью. И наша с вами с ними связь может осуществляться через молитву. Еще раз, это наши с вами близкие. Может быть, это чьи-то родные. Может быть, это чьи-то хорошие знакомые. Любовь христианская никогда не пристает. И мы с вами, дорогие братья и сестры, этих людей любим. И выражение нашей любви является та молитва, которую мы о них Богу возносим.
После божественной литургии священнослужители совершили панихиду. В храм, несмотря на будний день, пришло множество горожан. Среди молящихся были губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава города Магнитогорска Сергей Бердников и другие официальные лица. Поминальные богослужения состоялись в период пребывания в Кафедральном соборе Мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», которая 7 февраля была привезена из Москвы. Рядом с чтимым образом лежала другая святыня – Магнитогорская. Это икона Божией Матери Семистрельная, которая осталась висеть на уцелевшей стене рухнувшего дома. Позже выяснилось, что образ принадлежал пенсионерке Раисе Дружкиной. Родные погибшей передали икону Магнитогорской епархии.
Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих.
Из Вознесенского собора священнослужители во главе с митрополитом Григорием отправились на проспект Карла Маркса к месту трагедии. Возле дома, разделенного теперь на две части, они совершили заупокойную литию. То, что случилось 31 декабря в Магнитогорске, потрясло всю Россию. Немало людей проявили недюжинное мужество при ликвидации последствий взрыва. Следует отметить, что Магнитогорская епархия помогла организовать полевую кухню, на которой кормили горячими обедами спасателей, полицейских и волонтеров, работавших в зоне оцепления. Добавим, что заупокойные богослужения в память о жертвах Магнитогорской трагедии прошли во всех храмах Челябинской митрополии.
Более полувека назад ко Господу отошла святая старица из Беларуси, блаженная Валентина Минская, которую в народе давно с любовью называют «матушкой Валентиной». К месту ее упокоения под Минском ежедневно стекаются паломники из разных городов Беларуси. Знают святую и жители других стран. О всенародной любви к матушке Валентине рассказывает выставка, которая в эти дни открылась в Минске. Торжества же в честь Дня памяти блаженной Валентины Минской возглавил митрополит Минский Изяславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.
6 февраля православная Беларусь праздновала День памяти святой блаженной Валентины Минской, святой старицы, чей духовный молитвенный подвиг сделал матушку Валентину оплотом православия на белорусских землях в богоборческие годы 20 века. Местное почитание святой давно вышло за пределы Беларуси. Матушку Валентину знают и любят верующие в разных странах мира. Ежедневно паломники приезжают на место ее упокоения – сельское кладбище деревни Крысово под Минском, которое в день памяти святой 6 февраля собрало верующих священнослужителей и архипастрий со всей Беларуси. Молебен на месте упокоения блаженной Валентины совершил митрополит Минский Изяславский Павел, патриарх экзарх всей Беларуси.
Несмотря на то, что сегодня на улице зима, холодно, но люди приходят сюда, в это святое место, и здесь души и сердца наши согреваются молитвенным обращением блаженной Валентине Минской. Кто приходил к блаженной, она вдохновляла их, утверждала благочестие, укрепляла в нуждах, в скорбях и печалях.
Матушка Валентина – первая в истории Белорусской Православной Церкви и пока единственная святая, канонизированная в чине блаженной. Дочь священника Федора Чернявского, Валентина с детства воспитывалась в вере в Бога. На ее долю выпало множество скорбей, потеря мужа и родных в результате гонений за веру. Болезнь, которая приковала ее к постели на более чем 30 лет, и это в самый разгар репрессий против церкви в 20 веке. Единственным утешением Валентины стала молитва и смиренное несение своего креста. Еще при жизни ее называли святой. За духовным утешением и молитвенной помощью в постели старицы в деревенский дом шли люди со всех окрестностей. Духовным взором она видела их нужды и скорби. Господь даровал ей прозорливость. Скончалась старица 6 февраля в 1966 году, а ровно через 40 лет Белорусская Православная Церковь причислила ее к лику святых. Все эти годы и по сей день тропа к могиле матушки Валентины не зарастает и не заметается снегом. Ежедневно, в любую погоду, к этому святому месту приезжают паломники. Каждый из них может подолгу рассказывать об участии блаженной Валентины в своей жизни, о том, как матушка укрепила вере, а кого-то и привела к Богу.
Благодаря матушке Валентине мой тесть Вячеслав, раньше он был Станиславом, сейчас стал Вячеславом, принял лучезарный свет православия.
А был до этого в какой конфессии?
Католиком. Ну, он был такой католик, не ходил никуда. А сейчас он ходит, причащается, исповедуется, старается. Очень приятно. Ну и благодаря матушке Валентине мы также познакомились со своей женой. Вот, приходя сюда с психоневрологическим интернатом, приводя сюда проживающих, в 13-м году познакомились, в 13-м году венчались, в 14-м году у нас уже родился Сережка. И в 2 года Сережа уже, мы поем, и он начал 2 года петь «Святая блаженная Валентина, моли Бога о нас грешных». Серафим, это уже следующий ребенок, которому сейчас 3 годика, ну, также повторяет, приезжает.
Переполненные благодарностью паломники приносят на святое место цветы, украшают его главным церковным праздником, своими трудами прославляя Господа и его святую подвижницу.
Она слышит наши молитвы, наше сердечное воздыхание,
и все направляет нашему добру, сохранить нашей святой православной вере.
О всенародном почитании святой блаженной Валентины Минской рассказывает и выставка, которую в эти дни в Минской духовной академии открыл митрополит Минский Изяславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси. В экспозиции фотографии, отражающие историю почитания блаженной Валентины Минской, а также творческие работы 16 художников из Беларуси, России, Украины и Молдовы, участников 3-го международного художественного пленэра «Святой земли белорусской», посвященного памяти блаженной Валентины и году Малой Родины в Беларуси. Информационный православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Подведение итогов, награждение участников, концертная программа. В зале Соборной палаты Москвы прошла ежегодная встреча добровольцев общего дела «Возрождение деревянных храмов Севера», ставшая завершением года добровольца. Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с участниками этого крупнейшего проекта по сохранению культурного наследия России.
В третий раз Соборная палата Москвы принимает в своих исторических стенах добровольцев проекта «Общее дело». На этот раз более 500 участников экспедиций, побывавших на Русском Севере летом 2018 года, встретились вместе, чтобы подвести итоги подвижнических трудов людей, неравнодушных к судьбе исчезающих святынь северного деревянного зодчества – храмов, часовен, поклонных крестов.
Было 67 экспедиций на Русский Север, в которых приняло участие 750 человек. Это на 150 человек больше, чем в прошлом году. Мы работали в 26 храмах и часовнях. И надо сказать, что с каждым годом уровень работ, которые мы проводим, становится все более серьезным.
Например, в урочище «Железная гора» Аланецкого района Республики Карелия добровольцами проекта была очищена от завалов обрушившейся крыши и мусора деревянная часовня во имя Архангела Михаила 1770 года постройки, а также устроена консервация кровли. Противоаварийные работы силами двухлетних экспедиций были сделаны в часовне Варлаама Хутынского, построенной в деревне Пегрима Медвежьегорского района Карелии в 1750 году и внесенной в реестр памятников Заонежья. Обрел в 2018 году новую двухслойную кровлю, несущие венцы, крест и декоративные элементы фасада храм Ильи Пророка в деревне Кумбас-Озеро Плесецкого района. Возродилась стараниями участников общего дела часовня Флора и Лавра начала 19 века в деревне Калитинка Каргопольского района Архангельской области. Здание, в котором в советское время хранили ядохимикаты, было полностью перебрано профессиональной бригадой плотников-реставраторов при помощи добровольцев экспедиции.
Я уже себя считаю членом общего дела, потому что так много там было сделано. Очень часто приезжали волонтеры, они уже у меня друзья, можно сказать, даже братья и сестры. Настолько мы сроднились, всегда очень рады встречаться.
Общее дело объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях, республиках Карелия и Коми.
Езжу туда уже 3 года, вот, и каждый раз что-то вот новое для себя узнаю, как-то что-то в мою жизнь новое приносится после этих поездок. Вот, и каждый раз мы делаем что-то новое там.
Нас сюда привел наш сын, который уже 2 года ездит в экспедиции в разных, двух разных командах, и он нам рассказывал подробно, показывал. И, в общем, конечно, заразил своим энтузиазмом, позитивом, благим делом. И мы, наконец-то решились тоже сюда прийти и помочь тоже в общем делу.
Было время разбрасывать камни, теперь пришло время их собирать. Традиционно руководитель проекта, священник Алексей Яковлев, вручил благодарственные грамоты потрудившимся в летних экспедициях на Русском Севере.
На будущий год мы запланировали работы в 30 храмах и часовнях на Русском Севере. Можно себе представить, что география проекта – это 1500 на 1000 километров. То есть вот это области Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская. Так что вот работы очень много, и мы, конечно, ждем участников. С одной стороны и волонтеров, а с другой стороны и тех людей, которые, может быть, информационно могут поддержать наш проект.
Уже в марте на сайте общего дела можно будет записаться в качестве добровольца в летней экспедиции 2019 года на Русский Север. Начинается новый сезон возрождения деревянных святынь. Причастным к этому благому делу может стать каждый.
«Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». Эта цитата из Священного Писания послужила названием новой выставки, открывшейся в Екатеринбурге. Экспозиция посвящена кампании по вскрытию мощей святых, проводившейся представителями большевистского правительства в 1918-1920-х годах. Подробности далее.
Для нас сегодня очень такое утешительное событие. И оно, подобные выставки, они проходят у нас регулярно. И каждая выставка – это какое-то открытие для собственной души.
Этими словами глава Екатеринбургской митрополии открыл выставку, на которой рассказывалось о трагическом периоде жизни церкви начала 20 века.
Когда мы начали готовить выставку, посвященную кампании большевистской по вскрытию мощей святых Русской Православной Церкви, мы столкнулись с тем, что сейчас в современном обществе, в современной культуре эта тема оказалась абсолютно забытой. Эта кампания была нацелена в первую очередь, а мощи – это все-таки основа, да, нашей церкви, это наши святые. Кампания боролась именно с церковью.
Вскрытие сопровождалось глумлением над мощами, изъятием их из драгоценных рак. В ряде случаев вскрытые мощи привозили в местные музеи.
Конечно, это трагедия, но сегодня мы посвящаем как величайший праздник торжества православия. Хотелось бы, конечно, чтобы большее количество не только прихожан, но и молодежи Екатеринбурга посетило эту выставку.
Советские власти хотели дискредитировать церковь, но достигли обратного эффекта. Надругательство вызвало волну антиправительственных выступлений по всей России. Столкновения произошли и в марте 1919 года в монастыре святого Саввы Старожевского близ Звенигорода.
Большевики осознали и поняли, что вся эта кампания оказалась абсолютно провальной. Ее очень быстро и очень тихо свернули, потому что народ и его вера, его религия только укрепилась вот в этих вот условиях борьбы.
Некоторые мощи в годы гонений скрывались верующими и лишь недавно переданы в храмы и монастыри. Так случилось с мощами преподобного Саввы Старожевского. Его главу удалось сохранить. На рубеже 80-х-90-х годов некоторые, прежде всего переданные в музей мощи, были возвращены церкви. Так в 1991 году идентифицированы и возвращены мощи святых Серафима Саровского и Иосафа Белгородского. Судьба многих святых мощей до сих пор неизвестна. Часть из них была уничтожена или захоронена. Есть версии, что некоторая часть до сих пор сохраняется верующими людьми.
Икона – образ самобытного русского искусства. Выставка с таким названием в рамках благотворительного проекта «Возрождая прошлое, восстанавливаем будущее» открылась в Московском доме национальностей. В экспозиции представлены уникальные иконы, выполненные в технике горячей эмали и мозаики. Организатор проекта – галерея современного искусства «Арискин-студия» при поддержке Российской академии художеств. Святые образы, выполненные ярославскими художниками, эмальерами и мозаичистами, рассмотрела наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Благотворительный творческий проект, созданный художниками-эмальерами из Ярославля, существует второй год. Его цель – создание уникальных икон в технике горячей эмали и мозаики для восстанавливаемых храмов и монастырей Ярославской области. В 2018 году члены творческого объединения «Арискин-студия» создали 12 иконописных образов, в этом еще 8.
Мы, как художники-эмальеры, чувствуем ответственность за предыдущее разрушение храмов, и мы решили помочь храмам в восстановлении их церковного убранства. И так как мы занимаемся горячей эмалью, у нас возник проект сделать эмалевые иконы для возрождающихся приходов Ярославской области.
Иконы, выполненные ярославскими эмальерами, получили высокую оценку в Российской академии художеств. Профессионалам известно, насколько это кропотливый труд, требующий не только обширных знаний по технологии процесса работы с горячей эмалью, но и виртуозного исполнения уникальных изделий.
Вначале ты не видишь цвета. Настолько надо точно различать тональность всего вот этого мастерства, прочувствовать. Потом в обжиге ты его получаешь, и снова накладывание нескольких десятков слоев, ты получаешь вот такой уникальный результат, которого мы видим.
В конце марта при поддержке Российской академии художеств в столице пройдет большая научная конференция, а осенью – симпозиум, посвященный технике горячей эмали, созданию иконописных образов для российских храмов.
Хорошая идея и хорошая тема, что художники вот занимаются этой темой. Эти иконы – это как бы вечная живопись, она не выгорает, ничего. И все с удовольствием принимают нашу вот эту благотворительность.
Помимо эмалевых работ на выставке представлены и мозаичные иконы. Технику мозаики называют вечной живописью. Это одна из самых долговечных форм декоративно-прикладного искусства, дошедшая до нас со времен античности. От наполняющего ее камня она позаимствовала небывалую прочность.
Вот, в частности, вот эта мозаика, она создана для фасада храма, который находится в Нижнем Новгороде. Это Крестовоздвиженский собор, вот, в котором присутствует 25-24 медальона вот, подобного образа.
Созданные к настоящему времени работы были с большой радостью приняты настоятелями и прихожанами ярославских храмов. Для некоторых церквей это были практически первые иконописные образы.
Это благотворительный проект. Мы ищем спонсоров, которые помогают нам оплачивать проживание и питание для художников. Но художники сами за свои деньги приезжают в город Ярославль. Мы используем свои собственные краски, время. И это наша такая творческая десятина для церкви.
Выставка эмалевых и мозаичных работ будет проходить в Московском доме национальности до 22 февраля.
В Челябинске прошел 5-й сретенский благотворительный бал в стиле 19 века. По традиции организации мероприятия занималась студия исторических танцев «Гатака» и православное молодежное движение Челябинской епархии. Участниками бала стали как мастера бального танца, так и новички. Как удалось организовать мероприятие, которое интересно людям самого разного уровня подготовки, расскажут наши коллеги.
Шуршат наряды, девушки не отходят от зеркал. Кого-то ждет сегодня дебют. Ребята репетировали, волновались, ждали.
На бал могут попасть все желающие. Есть несколько ограничений. Во-первых, мы просим людей соблюсти дресс-код. Это вечерний костюм. Чтобы не было спортивных костюмов, джинсов и тому подобного. В идеале людям желательно было походить на подготовку. Мы изучали основы техники, мы изучали некоторые базовые танцы, которые сегодня тоже будут присутствовать на балу. Но и люди, которые придут только на бал, они не будут чувствовать себя не в своей тарелке. Специально для них будут танцы, которые они смогут выучить сразу же непосредственно на месте.
И все вместе смело 4 шага вперед.
Бал не просто красота, это еще и школа жизни. Возможность преодолеть себя, сделать шаг навстречу новому в своей жизни.
Для многих людей это будет вызов, потому что не все современные люди привыкли общаться с противоположным полом. Через такие открытые мероприятия люди знакомятся с социальными танцами. И в итоге находят тот вид социальных танцев, который им нравится. Сегодня мы исполним вальсы, контрдансы, некоторые марши. Отличительная черта сегодняшней программы в том, что я подобрал ее из тех танцев, которые действительно существовали во второй половине 19 или начале 20 веков. Это настоящие танцы, которые наши предки, возможно, знали, живущие на нашей территории. Ну а в Российской империи такие танцы точно танцевали.
Конечно, главное не танцы, а совместный общий проект, который скрепляет дружбу, помогает ребятам вырабатывать деловые навыки.
Сретенский бал – это уже такой продукт, которые создают сами молодые люди. То есть они выигрывают денежки, получают гранты на реализацию этого проекта. Они готовятся, они делают рассылку, привлекают молодежь. И по сути, в социальном плане мы можем сказать, что ребята на примере, ну, доступном, хотя не простом, они научаются делать совместное дело. И по сути, это дело волонтерское, дело социально значимое. Более того, мы не устраиваем между собойчик, где собираются люди только знакомые. Мы выходим в открытое пространство, привлекаем тех людей, которые хотели бы узнать что-то о вере, узнать что-то о традиции, о истории. Помимо прочего, ну, может быть, такая особенная черта нашего бала – это то, что все средства, которые собираем мы как взнос участника этого бала, они традиционно распространяются не среди участников и не среди организаторов, и не для того, чтобы купить площадку, которую мы арендуем, а на помощь общественной организации «Искорки» по помощи онкобольным детям. Мы дружим с этой организацией, с ее руководителем Евгением Майоровой, и мы по итогам нашего бала всегда денежки подсчитываем и полностью все деньги, всю сумму передаем именно на средства этого фонда.
бал накануне Сретения, а также Международного дня православной молодежи, отмечаемых 15 февраля, стал отличным подарком юным южноуральцам.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 18 февраля – отдание праздника Сретения Господня, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, иконы Божьей Матери, взыскание погибших. 21 февраля – великомученика Федора Стратилата. 22 февраля – обретение мощей святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси. 24 февраля – неделя о блудном сыне, священномученика Власия Севастийского, епископа, благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила, новгородского псковского чудотворца. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.